22 июля, воскресенье, раннее утро. Московская область, коттеджный поселок Гринвич. Возле поселка Гринвич мы оказались около 5 утра. Уже светало. Июльские ночи короткие. Дальше на разведку заслали Крамцова с его людьми, как самых шустрых. Пусть свои будущие трофеи отрабатывают. Колонна, не доезжая до поселка пары километров, остановилась. Техника на фоне розовеющего неба казалась вырезанными из черной бумаги причудливыми силуэтами. А вообще так нормальная сила против одной банды, в которой, если пленному верить, около 15 человек осталось, не считая опять же гражданских, потому как при бандюках и девок хватало, а некоторые таки вовсе семейные были. Кроме моего трофейного егеря и крамцовского УАЗика, за рулем которого сидела короткостриженная спортивного вида девица в перчатках без пальцев, в колонне были наш бардак, партизанский БТР-60, еще один БТР, но уже 80-ка от нахабинских, и главное, новенький БАТ-2 и танк. Самый, что ни на есть, бронетанк Т-72АВ с динамической защитой, так что и гранатомет ему не так, чтобы очень страшен, особенно в лоб. «Откуда он у вас, кстати?» — спросил я у Игоря. «У вас же инженерная бригада». «Из Кантемировки», — ответил он. «Им много теперь, столько не надо и девать некуда. Дивизия целая, 4 полка. Вот и подогнали десяток. Просто они... Ну, ты сам видел, все больше по блокам. Мне и так за топливо башку оторвут». «Да ладно, меньше 20 верст», — отмахнулся я. «Кстати, как начнем? Кричать будем или сначала долбанем для внушительности?» «Да кто его знает?» — пожал он плечами и обратился к сидящему на башне командиру танка. «Зарифулин, как полагаешь?»
«Хрен знает, товарищ маршал!» — лениво отозвался тот.
«Мне, как скажете, нам татарам один хрен, что иметь подтаскивать, что и метых оттаскивать. Прикажете звездануть, мы со всей радостью. Не прикажете, боекомплект целее будет».
«О, блин, польза от тебя!» — вздохнул Игорь.
«А командованию из-за лени твоей тут мозги ломай. Пленных не накроем?»
«Не должны», — ответил я, разглядывая схему. «Их вот в этом доме держат, в цокольном этаже. Человек 30 там, говорят. Перекрытия бетонные, плиты. Да и не обязательно по этому дому лупить. Вот в этот жахнуть, тут одни бандиты. А потом беседы беседовать и предложения предлагать. Игорян, ты трубу свою и иерихонскую не забыл?»
«Матюгальник, что ли?» — переспросил он. «Взял, не боись».
«Ну хорошо, ты у нас самый красноречивый, будешь потом им всякое хорошее обещать».
«А что обещать-то?» — спохватился он.
«Что-нибудь? Жизнь и жрачку?»
«Это где же?» — даже удивился он такому предложению.
«А на торфе?» — усмехнулся я. «У нас его тоже до хрена увидишь. Кидать не перекидать».
«А-а-а!» — протянул он. «Тогда нормально. Справедливо даже».
С последним утверждением я был полностью согласен. Это была бы уже абсолютная справедливость. И не так быстро, как просто пристрелить. Вскоре Крамцов вышел на связь. Сообщил, что они взяли под прицел тылы 4 домов, вытянувшихся в одну линию, и что оттуда никто не смоется.
«Ну и отлично».
«Ладно, выдвигаемся», — сказал я.
Взревели дизеля, колонна тронулась дальше.
«Скрытность? Какая тут скрытность? Да и нечего нам таиться. Задергаются бандюганы и попадут под огонь партизан.
Решат тихо посидеть, вдруг мимо пронесет. Тогда вообще все ясно.
А свалить им уже не удастся. Поселок из самых дорогих. Не коттеджи, а самые настоящие виллы в средиземноморском стиле. В средней полосе России так и вовсе смотрится удивительно. По периметру поселок решетчатым забором обнесен. Сзади его лес подпирает. А вот заборы разные. Большинство просто решетка. А у последних домов настоящая стена, а не забор. С этим я сам знаком, проходил уже. У нас в поселке тоже поначалу заборы были решетчатые, что мне не нравилось. Ты у себя во дворе, а каждый проходящий глазеет. Живую изгородь в наших широтах быстро не вырастешь, а приватности дома все же хочется. И взялся я строить забор кирпичный, глухой. Все соседи, кроме армянина Рафика, чуть не в ярость пришли, мол, всю красоту поселковую гублю на корню. Слушать я слушал, а забор строил. Ругань прекратилась, а затем еще один сосед такой же возвел. Потом еще один. И пошло. Вот и здесь, похоже, шли подобные процессы.
Бандиты заняли те дома, что уже за забором. Может, и зря, кстати. Себе обзор сузили, и мертвые зоны образовались. Черт их знает, чем они руководствовались. 4 дома. Больших. По-настоящему так больших. У меня вроде и не маленький был, но с этими ни в какое сравнение. Колонна шла по центральной улице поселка быстро, рыча моторами и лязгая сталью. Танк остановился, когда дома цели повернулись к нему под 45 градусов. Так 2 стены в прицеле. Останавливалась и другая броня, направляя пулеметы на окна, выбирая позиции там, где что-то еще ее могло прикрыть. Лишь один бат, лязгая траками и выпуская клубы солярного дыма, решительно направился к забору. Вроде и крепко все с виду, а оказалось достаточно того, чтобы инженерная машина всего лишь углом своего безразмерного, высоко поднятого ножа надавила, и стена начала с грохотом осыпаться. Бат прошел по всей длине забора, завалив его внутрь, с грохотом и клубами пыли, открывая вид на просторные сады и выстроенные кучками машины. Затем он, не разворачиваясь, рванул задним ходом, прикрываясь отвалом как щитом от возможного обстрела. Хотя никто из домов не стрелял. Правильно, что мы сюда в таком составе пошли. Вроде обычные дома, но со штурмом мы бы намаялись. Стены толстенные, со второго этажа можно держать дворы под перекрестным огнем, а на первом этаже сплошь решетки. За окнами, кстати, какое-то движение было. «Ну чего?» – спросил я Игоря. «Стрелять-то будем или где?» «У них в каком доме рация?» – уточнил он. «Во втором слева, в левом пленные, в двух следующих ничего полезного». «Ладно, да я так попробую. Вдруг что ценное сломаем?» «Давай, жалко, что ли?» – кивнул я. Наш егерь прикрылся танком, и обстрела мы особо не опасались. И вызывать врага в громкоговоритель начали, тоже прикрываясь танком же. «Дорогие товарищи бандиты!» – заголосил Игорь. «Прошу всего минутку вашего внимания!» А ничего так, громко получилось. Даже эхо по поселку забегало вроде как. Или мне все же показалось. «Я, значит, предлагаю вам сдаться. Всем сдавшимся гарантируем жизнь. На размышление 5 минут. Выходите из домов, кладете оружие на землю, потом ложитесь на середине дороги с руками на затылке. Затем, после вас, тоже должны сделать гражданские, но уже по моей команде. Если неохота выходить, то через 5 минут танк откроет огонь. Боекомплект 36 снарядов. Все сплошняком осколочно-фугасные, так что мало не покажется. Потом зачистим то, что останется. Шмелями».
Шмель – реактивный пехотный огнемет.
Шмелей у нас было мало, да и жаба задавила бы. Но можно и просто гранатами забросать. Выдержав небольшую драматическую паузу, Игорь добавил. «Да, пленными не прикрывайтесь, мы не их освобождать приехали. Но хорошее к ним отношение зачтется. На ваших гражданских нам тоже положить с прибором, так что надежд не питайте, не нужно. И еще, если кто-то сумеет с нами посотрудничать в нужном нам деле, тот и вовсе будет отпущен с оружием и на машине. Только это не для всех, а для самого шустрого, избранного, так сказать. Так что спешите думать. Все, шоу закончено, время пошло».
Примерно через 2 минуты послышалось несколько коротких очередей, после чего на связь вышел Крамцов.
«Пытались через окно уйти. Одного сшибли, второй может во дворе прятаться, не вижу его».
«Учтем». Через 5 минут не произошло ничего. В окнах никто не показывался, стрельбы не было.
«Ну, как хотят», — пожал плечами Игорь. «Зарифулин, давай по второму этажу. Вон то угловое окно, ага».
Открыли рты, зажали уши. Танк тяжко бабахнул из пушки, выбросив фонтан огня метров на 20, наверное. Тяжеленная стальная махина качнулась на катках, даже назад сдвинулась. Сила. Уши все равно заложило.
Дому досталось больше. Сразу из нескольких окон вместе с рамами вылетели клубы дыма и пыли, какие-то куски и осколки, и, кажется, выкинуло чье-то тело. «Ас, цуко, навернули метку полным хавалом!» — заржал Игорь и схватился за мегафон. «Ну чего, надумали или продолжаем процедуры, а? До 10 считаю. 1, 2, 3...»
На счет 5 со второго этажа среднего дома кто-то начал размахивать белой тряпкой. Мне показалось, что я еще и крики слышу, вроде даже женские. Похоже, запаниковали мирные жители бандитской вольницы.
«Ты гля, прямо картина!» — восхитился он.
Герцог Рабинович Нахабинский принимает сдачу бреды. Или чего там еще сдавалось?
Рабиновичу-то, уточнил я. Иерихон разве что после того, как стенки попадали.
А, точно, но бреда круче. Там все такие в штанах и приседают вежливо.
Ты бредишь.
Не, все пучком. И опять в матюгальник. Эй, вы там, хрен ли крыла свесили? Шевели подставками!
Из дома выбежало сразу четверо, шустро положивших автоматы на землю, скинувших разгрузки и затем улегшихся в рядок на середине дороги. Затем к ним еще двое присоединилось. А затем из самого дальнего дома по сдающимся полоснула автоматная очередь, поднявшая фонтанчики пыли. Кто-то вскрикнул, и по тому дому немедленно замолотили пулеметы БТР, а заодно повернулась башня танка. Тяжко бабахнуло вновь, простенок рядом с тем окном, из которого стреляли, исчез в облаке взрыва, а затем на его месте оказалась огромная дымящаяся дыра. А грамотно Зарифулин пальнул, так, чтобы стрелка каменюками там в фарш перемолотила. Эх, хорошо воевать с танком. Всегда бы так. Дальше все пошло проще. Второй выстрел обороняющиеся сочли аргументом достаточным. Сначала выбегали бандиты, укладываясь где указано. Потом по одному перебегали дальше, где их уже вязали. Когда бандиты на дороге закончились, начали выходить гражданские. Тут уже по одному не получалось. Ломанулись сразу толпой. Какие-то девки, орущие тетки, немолодые мужики. Пришлось стрелять над головами и под ноги. Подействовало. Толпа шарахнулась назад, ее сбили в компактный ком и погнали во двор соседнего дома, где усадили на землю и поставили караул, намеренно злой и крикливый. Затем пошла зачистка, при которой убили одного прятавшегося во дворе за заросшей декоративным виноградом беседкой, в доме убили второго, пытавшегося стрелять подростка лет 14, мелкого и тощего, но явно уже в закосе под старших, с цепью на шее и даже с портаками на руках. Засел в комнате, но его гранатами забросали. Все это время мы с Рабиновичем топтались за танком, прилежно выцеливая окна домов во избежание неприятностей, но сами на правах командиров вперед не лезли. Да и смысла не было. И без нас отлично справлялись.
«Прошли к пленным», — доложил по радио прапорщик Коля.
«Сейчас будем», — ответил я и махнул рукой Игорю. «Пошли глянем, кого они тут держали». Позже выяснилось, что рабов оказалось больше. 32 человека, преимущественно мужчины в возрасте до 50, сидели именно там, где указал допрошенный пленный. А еще шестерых обнаружили в подвале другого дома. 3 мужчин и 3 женщин. Этих, оказывается, банда держала для бытовых нужд, в роли обслуживающего персонала. Пока разбирались, подскочила еще группа из Нахабина, во главе с каким-то тощим капитаном, о котором Игорь сказал, что это особист бывший. С ним прикатил еще 10 бойцов на броне и пара КАМАЗов, как оказалось, пленных вывозить. Тут я, признаться, на капитана наехал.
«Какой вывозить, вы чего?» — возмутился сходу.
«В Ржев поедут, им там на торфе самое место».
«Операция ваша?
Нет.
Тогда какого, простите, вы тут раскомандовались?»
Капитан не впечатлился, ответил спокойно.
«Показания снять надо?»
И сам себе ответил. «Надо».
«Обстановку уточнить надо?»
«Надо».
«Пленные у них наверняка из округи. Выяснить, кто откуда, надо?»
«Надо».
«А на вашу халявную рабсилу не претендуем. Сами сворачиваемся уже».
«А, ну если так...» Успокоился я, сообразив, что особист прав примерно процентов на 100.
«Тут другой вопрос возникает», — заговорил капитан, глядя поочередно то на меня, то на Игоря, то на присоединившегося к нам Крамцова. «С бандитским мирником что делать планируете?»
«А ничего», — хмыкнул я. «Обобрать, исходя из того, что у них все краденое и грабежом добытое, и можно здесь оставить, хрен с ними. Чуть жратвы и пару стволов на все стадо».
Стволов, кстати, хватало. Банда ими разжилась неплохо, равно как и боеприпасами. Тяжелого оружия почти не было, а вот стрелковки всякой целый склад, которую партизаны как законные трофеи грузили к себе. И машин было с 50, причем все такие, как надо для нынешнего времени. Их все же решили делить. Многовато получается для людей Крамцова, а золотятся и рожа треснет. 5 штук за глаза, даже они согласились. Все равно все не перегнать в пламя.
«Вишь ты как!» — чуть скривился особист. «Как у вас просто! А у меня уже данные есть, что некоторые из мирняка над пленными зверствовали особо. Развлекались так. а остальные не препятствовали. С ними как?
Торфа на всех хватит? Вроде как спросил у меня Крамцов.
На всех, с крышкой, уверенно ответил я.
Там половина области, торфяники.
А кого повезешь-то? Поддел меня капитан. Следственные действия проводить надо. Не только же из пушек стрелять.
А, ну да, согласился я с ним. Проводите, не вопрос. Просто попутно надо еще проблемку решить. Так что проводить их будем вместе, не возражаете?
23 июля, понедельник, утро. Московская область, Нахабино. Ранним утром мы выехали маленькой колонной во Ржев. Я сам сидел за рулем трофейного егеря. В салоне же уместилась и семья, и багаж. Настолько здоровенный джип получился из переделанного грузовика. Мега-джип теперь он будет. Катил следом тойотовский пикап, за ним мой Pathfinder, за руль которого уселся Рабинович. Машина «Партизан», в которой на этот раз были только сам Сергей Крамцов и Леха, остальные остались в Нахабине. Ну и все ОМОНовцы прекрасно разместились в тоже изъятом у бандитов автобусе «Вепрь» с двумя пулеметными вертлюгами на крыше. Я же не зря сказал, что машины у банды Сухого были толковые. Нам, то есть нашей передовой базе автомародеров, достались еще два отлично укрепленных двухосных «Урала» и один «Кунг» на шасси «КамАЗ», все вполне новое. Спешки с переездом семьи уже не было, дети прекрасно себя чувствовали и в Нахабине, благо территория была безопасна. Но погнали меня в дорогу показания пленных бандитов Сухого. Из того, что удалось узнать, выходило, что наличными силами нам никак было не справиться. Тем более, что к этому делу я не хотел подключать никого со стороны. Ни партизан Крамцова, ни нахабинских вояк, потому что колено проблема ржевская. Не путать в это дело никого не надо, не перепоручать никому. Был и еще момент сомнительный. Передача рабов людям колена всегда происходила в новом маленьком анклаве на берегу Иваньковского водохранилища. А заправлял этим анклавом Валера Зять, то есть тот самый зять бывшего большого человека Братского, который спас Крамцова сотоварища от каких-то там проблем. Поэтому риск того, что информация уйдет, сохранялся бы, а мне этого совсем не хотелось, понятное дело. Правда, из разговора выяснилось, что крамцовская команда успела побывать в Васильевском мху, там, где у колена вся торфодобыча идет, и даже поразведывать и пострелять, поэтому они оставались для нас кадрами ценными. Колонна дошла без приключений, быстро и гладко. После большого блока на границах ржевского анклава совсем расслабились, даже с женой болтали мы больше о пустяках. О том, что дом почти на берегу Волги, и что купаться ходить близко. И о том, что будем делать с немаленьким, в сущности, участком в 30 соток, на котором этот самый дом расположился. Никогда огородничеством не увлекались, а вот сейчас таки подумаешь, не пора ли начинать? А вообще хорошо было в дороге. Вот так все один, их только во сне видишь. И вот, пожалуйста. Жена рядом, руку протянуть и коснешься. Сзади дети бесятся. Коты пушистыми кучами дрыхнут поверх сумок с вещами. Как... Черт его знает, как это ощущается, но здорово. Просто начинаешь в такие моменты понимать, что счастье – штука очень простая, и оно очень близко. Просто будь со своей семьей. Вот как сейчас, например. Когда въехали в Ржев, я опасался, что моя насквозь московская семья морщится будет. Но не учел того, что они прожили месяцы в стенах военного анклава, где за периметр шагу не ступишь. Поэтому само зрелище города, в котором по улице ходят люди, привело их в восторг. А узкая в этом месте Волга, где целые толпы детей плескались в воде. Даже дом, совсем маленький по сравнению с тем, что был у нас, показался им большим и просторным после деревянного домика в пламени. А про участок так и говорить нечего. У нас самих был в два раза меньше. Предысторию дома я все же решил не рассказывать. Ну его, жена у меня в таких делах мнительная, а тут действительно настоящий дом повешенного. Дальше началась обычная суета с разборкой вещей и растаскиванием их по комнатам. Две верхние комнаты отдали детям, одну старшему Юрке, вторую малышам. Сами же приспособили под спальню комнату внизу, примыкающую к гостиной. «А ничего так», — решила Маша, оглядевшись. «Жить можно, только кровать дурацкая, старперовская из двух одиночных». «Это точно. Не наша легендарная кованая, которая от самых сильных воздействий ни единого скрипа не издавала. Надо что-то с этим делать. В принципе, я даже знаю, что».
«Ладно, счастье мое, устраивайтесь. Мне по делам надо к местной власти», — сказал я после того, как более-менее устроились. «Так, вот деньги местные». Я выгреб из кармана почти все, что там было. «Можете пообедать в городе, тут нормально кормят. Или на базар заехать, магазинов еще нет толком. Временное удостоверение тебе выписали уже, так что проблем с постами не будет. Санек скоро подъедет, он отвезет, а ты маршруты запоминай». «А ты надолго?» — спросила жена чуть с подозрением. «С тобой можно?» «Со мной ты со скуки помрешь, там совещанка будет», — отмазался я. «А вечером баньку растопим, попаримся, ну, сама понимаешь». «Ладно, давай разберусь», — решительно сказала она. «Ключ от Ниссана где, кстати? Я за ним следом проедусь, так лучше запомню». «У двери на тумбочку выложил». Вот они, привычки домашние вернулись. Всегда так. Зашел в дом и все из карманов выложил в прихожей. А потом в прихожей же и нашел, когда уходить надо. Санька я прикомандировал к семье, а то они ничего тут пока не знают, поэтому покатил в администрацию сам на пикапчике. Хороший пикап, кстати, приятный, мне нравится. Тот, кто его окончательно до ума доводил, дело знал туго. Все в меру, ничего лишнего, и все при этом по делу. Блок на въезде в город остановили. Я не Серж, меня в лицо еще не узнают. Пока документы проверяли, осмотрелся. Да, действительно, вокруг всего города забор тянут, похоже. Нарезали рельсов, вкапывают вертикально, и между ними натягивают частыми рядами колючую проволоку. И дорожка накатанная видна изнутри. Значит, периметр еще и патрулировать будут. Все правильно. Мало ли, какая тварь к городу даже в этих глухих местах припереться может. Старший поста козырнул, вернул документы, шлагбаум поднялся. Потянулись улицы, по которым и люди ходили, и машины ездили. Не так чисто и благостно, как в Мюйдене, но и того ощущения тесноты нет. Вместо улочек между каменными стенами домов широченные улицы, пусть и грязноватые, а местами так и вовсе без тротуаров. Новая администрация заняла здание старой, успешно изгнав ее остатки. Располагалась она возле Большой Спасской площади, не очень на площади похожей, скорее просто на перекресток, и распространилась как на само здание администрации, так и на прилегающее здание военкомата. У входа стоят два таганрогско-корейских внедорожника в явно недавно нанесенном камуфляже и с надписями «Комендатура». Больше никаких атрибутов власти не видно. Пропуск у меня был уже постоянный, так что, поздоровавшись с охраной и сдав на хранение автомат вместе с разгрузкой, я пробежал сразу на следующий этаж в зал совещаний, где и была назначена встреча. На входе столкнулся с Сержем. Поздоровались. Крамцов с Лехой тоже были здесь. Сидели на подоконнике и о чем-то трепались. Из зала показалась невысокая молодая женщина с круглым лицом, одетая в натовский камуфляж и с кобурой на поясе. Сказала: «Заходим, товарищи!» Длинный стол, стулья, экран на стене, карты области, района и города. Собралось с десяток людей, все или в военной форме, или в милицейской полевой. В гражданском был только я, да чуть опоздавший Олег Кудрявцев, который совещание открыл. «Долгих вступлений не будет, суть проблемы и так всем известна. Появилась возможность зацепить господина Колена, вот это и надо обсудить. Если реально, то приступаем немедленно. Если нереально, то все думаем, как сделать реальным. Андрей Владимирович», — обратился он уже ко мне, — «ты, как автор и инициатор, начинай, доведи обстановку». Я кивнул, встал, подошел к карте. Женщина в натовском камуфляже, не говоря ни слова, подала мне длинную пластиковую указку. «В двух словах предыстория», — заговорил я. «В порядке расчистки территории под будущую работу от всякого вредного элемента, совместными усилиями ребят из Пламени», я кивнул в сторону Сергея с Лехой, «военных из Нахабина и наших бойцов удалось ликвидировать банду некоего Сухого. Кого-то на глушняк, но большинство взято в плен».
«Это которые возле Рижского шоссе орудовали?» — уточнил седой крупный дядька в милицейском камуфляже, что-то помечая в блокноте.
«Они самые», — подтвердил я. «Из показаний пленных удалось выяснить, что банда специализировалась на захвате мирных граждан для продажи в качестве рабов. Основной, нет, единственный покупатель — наш друг Колено, который использует рабский труд на всех своих производствах, так ведь?» Кто-то кивнул, кто-то просто промолчал. «Передача рабов всегда происходит вот в этом месте», — я ткнул указкой в уже помеченный объект.
Вроде как новый торговый анклав, фактически принадлежащий небезызвестному подмосковному базару, которым управляет лично зять, он же Валера Воропаев, зять такого большого человека, как Братский.
Да, тот самый, кивнул я на чей-то вопрос.
А что с самим Братским сейчас интересно? Спросил вдруг Олег.
А кто его знает? Пропал с началом проблем вроде, ответил Серж.
Я продолжу? Поинтересовался я, после чего и вправду продолжил. Зять и сам был замечен в работорговле, и, похоже, сами базарные при случае этим не брезгуют. Это мне уже ребята подсказали. Не знаю, что известно нам по данному вопросу, я все же человек здесь новый.
Известно то же самое, пробасил седой здоровяк в камуфляже. Продавали они людей, сведения верные.
Важно что? Вернулся я к основной теме. Так это то, что колено приезжает на обмен, или куплю-продажу уместней сказать, водой. Так утверждают пленные. По Волге и в водохранилище.
Разумно, сказал Серж, вставая.
Мы не знали. А что, все верно. Вокруг Твери военные патрулируют. Могут и проверить. У них с коленом нейтралитет, но это же до поры до времени. По тому берегу еще проблем не ездить. А так он прямо из Медного, наверное, выходит, грузит товары вот сюда, в Тверцу.
Он постучал указкой по карте. Очень разумно. Никаких лишних проблем.
«И чего?»
«А того», — забрал я у него указку, «что пленные готовы сотрудничать и берутся вызвать колено на стрелку, со стопроцентной гарантией. Но это надо делать быстро, пока не пошла информация, что банду снесли. Приедет кто-то к ним в гости и найдет раздолбанную базу, там из танка стреляли».
«Атаковать базу зятя?» — спросил молодой военный с капитанскими погонами.
«В принципе, возможно».
«Что скажешь?» — обернулся ко мне Олег.
«Ага, он мне инициативу старательно подсовывает.
Если все пройдет нормально, будет у него еще один верный союзник, и друг брата, и человек ему обязанный. Не пройдет, вот и крайний есть, в кого пальцем ткнуть».
«Зятя атаковать все же не надо», — ответил я. «Сначала тоже так думал, но потом мнение сменил. Корень зла — колено. Он рабов покупает, то есть создает спрос. Не будет спроса, никто не будет людей ловить».
«Возможно», — опять влез Седой.
«Вторая проблема будет в том, что зять принадлежит к такой группировке, как базар. Насколько я успел выяснить, группировка эта сильная, к ней разные люди примкнули, себя в обиду не даст. И, кроме того, она в своем секторе работает в плюс. Вся торговля почти через них идет. И в беспределе там никто не замечен. Приезжих берегут, порядок поддерживается. В общем, не тот противник, с каким стоит сразу портить отношения».
«И?» — вновь Олег.
«Колено надо уничтожать еще по пути туда, вместе с его корытом, и гарантировать, что никто не всплывет».
«Ну, предположим», — кивнул он. «Ты как себе это видишь?»
«А проще некуда. Засечь его выход, выгнать прямо на берег пару танков, а заодно пару резиновых лодок с моторами подготовить, чтобы потом поверхность реки прочесать, и все».
«Мы туда с танками не пройдем, это исключено», сказал сухощавый военный в горке без знаков различия. «Там чужая территория, нас так просто не пропустят, а если и пропустят, то стрелять не разрешат».
«Верно», — согласился я, «если ограничиться уничтожением самого колена. А если задачу расширить до поглощения и раздела его бизнеса, то не только пропустят, но и сами танки выделят».
«А с чего это они согласятся?» — удивился Седой. «Им колено дышать не мешает и даже торф со шпалами дает. У них к нему претензий нет».
«Претензий нет, но все равно не откажутся», — ответил я ему. «Просто потому, что колено очень плохой. Его не жалко, он по факту вне закона. До него просто руки не доходят. И если предложить нормальным людям мало того, что стереть его с картины, то есть сделать доброе дело, но еще и делянку поделить с большой для себя выгодой, то они точно не откажутся. А вступиться за него, насколько я понимаю, особо и некому. Были у него отношения с Бурковским центром, но у них сейчас своих проблем хватает, так?»
«Так, у них там черти что сейчас творится», — подтвердил Седой.
«Олег Борисович, что скажете?» — обернулся он к Олегу.
«По мне разумно», — ответил тот. «Надо срочно выходить с ними на переговоры, и если согласятся, то действовать».
«Серега?» — повернулся он уже к брату.
«Согласен, надо планировать. Брать вертолет и гнать в Мигалово, нечего время терять. Что военные скажут?»
Капитан и военный в горке не возражали.
Решение было принято. Седой, оказавшийся кем-то вроде начальника местной разведки и контрразведки, увел Крамцова с Лехой на предмет получения с них информации по базе бандитов в Васильевском мхе. Колесо закрутилось. Олег остановил меня, спросил. «Ты как, с нами планируешь лететь?» «Нет, ребята, лететь с вами я не планирую. Там уже внешняя политика начинается, а заодно и лишняя известность». «Совсем лишняя. В стиле «вот этот мужик придумал, как завалить колено и поделить его делянку». «Нет, я так высоко не лезу. Мне реклама не нужна». «Да зачем?» — вроде как удивился я. «Я все равно там не знаю никого, и пользы с меня ноль. И своей работы хватает. Тут еще одно дело надо пока приватно обсудить, а ты уже сам решай потом, как дальше его проводить». «Да?» — заинтересовался он. «Заинтересовался. А заодно обрадовался, что я знаю свой шесток, не лезу представлять анклав в других местах, не толкаюсь боками с мудрым руководством. Забавно, но бюрократические правила, наверное, умрут только с последним человеком, а так они вечны, как проституция». Руководство Нахабинского анклава просило о приватной встрече. Они хотят оттуда откочевать в нашу сторону, на пустую территорию. «Под нашу крышу?» — сразу уточнил он. «В какой-то степени. С сохранением автономии, насколько я понимаю. Но анклав сильный, со своими проектами, отнюдь не голодают. Да и как военная сила хоть куда». «Момент судьбоносный. Я свой успех в нем уже сейчас застолбил. А вот на обсуждение проект вынесет уже первое лицо. То есть сам Олег». «Да я знаю, что хоть куда», — задумался он. «Пошли ко мне в кабинет, обсудим быстро, время есть еще. Кстати, по твоим делам у тебя все в порядке? Помощь какая-нибудь нужна?» «Да так, по мелочам больше. Я списочек дам».